Всем привет! Вы слушаете подкаст «Президентские истории». С вами, как всегда, Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Привет!
Здравствуйте!
Мы продолжаем рассказывать вам о президентах и заговорах. И сегодня расскажем вам о том, как 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр предупредил страну о том, что она должна остерегаться неоправданного влияния военно-промышленного комплекса на власть и не должна допустить, чтобы это влияние превратилось в угрозу свободам и демократическому процессу. Получается, что он действительно опасался некоего заговора ВПК, военно-промышленного комплекса. Кстати, сам термин он и ввел в употребление.
Это вообще потрясающая история. Почему? Потому что Эйзенхауэр был сам по себе частью этого военно-промышленного комплекса. Он профессиональный военный, вся жизнь связана с армией. Генерал, герой Второй мировой войны, человек, потративший огромное количество энергии и сил для того, чтобы американские вооруженные силы были современными, чего, кстати, долгое время не было. Но при этом, выступив с этой прощальной речью после двух президентских сроков, очень хорошо проведенных, он дал шайбу или мяч, можно так сказать, советской и вообще любого рода левацкой пропаганде, которая вот с тех пор, сколько десятилетий прошло, регулярно вспоминают американский военно-промышленный комплекс, который, естественно, заинтересован в войнах, и поэтому вот Соединенные Штаты оказываются вовлеченными в вооруженные конфликты только исключительно потому, что вот этим оружейным баронам, производителям танков, самолетов, снарядов и всего остального, нужно зарабатывать деньги.
И они инспирируют военные кампании.
Конфликты по всему миру. И сейчас я опять же вот смотрю эти новости. Там вот Украина, вот американцам надо продавать оружие, поэтому вот они так вот подучивают Украину, чтобы она там нападала на Россию. Ну, все понятно.
Украина нападала на Россию?
Украина готовится к нападению на Россию, согласно вот соответствующим новостям.
Это что-то новенькое.
Заявления звучат, статьи пишут, все понятно. Это, конечно, чистой воды безумие, но тут надо поговорить чуть-чуть о другом. Почему возник вообще вот этот военно-промышленный комплекс? Он возник не потому, что несколько злых людей собрались в темной комнате и решили, давайте мы создадим вот такой военно-промышленный комплекс и будем влиять. Естественно, нет. Я предлагаю вспомнить одну простую вещь. Там, условно говоря, 20-е годы 20 века, 100 лет назад. Сколько в мире было компаний, которые производили самолеты? Их были десятки. Самолеты производили, наверное, во всех европейских странах. Почти во всех. То есть, в каждой стране были десятки производителей. Это была дикая конкуренция. Самолеты были самые разные, самых невероятных конструкций. Удачно, неудачно. Ну, понятно. Во что это превратилось сейчас? Сколько компаний в мире производят, я уже не говорю военные самолеты, а пассажирские? Сразу же вспоминается Boeing и Airbus. Ну и кто-то там по мелочам самолеты меньших классов, и кто-то там что-то пытается делать, да? То есть ничтожное количество компаний занимаются производством вот этих лайнеров. Почему? Потому что лайнер превратился настолько сложную машину, и вот так сложно и дорого разрабатывать, и вот так сложно и дорого испытывать. И требуется огромное количество компаний-подрядчиков, для которых надо готовить там спецификации, чтобы они готовили специальные материалы, узлы, компоненты и так далее. Надо их долго связывать. То есть нужно создавать огромную систему поддержки. То есть вот создание самолета оказывается не настолько сложным, как вся вот эта огромная махина организации промышленного производства, которая задействует огромное количество подрядчиков, субподрядчиков, компаний, крутятся колоссальные деньги. Та же самая история, еще с большим ужесточением правил, сложилась в области оборонной промышленности. Это раньше, когда-то там в 18-19 веках государства организовывали себе арсеналы. В США, кстати, вот было два арсенала. Это было государственное предприятие, на котором изготавливались там мушкеты и отливались пушки. И пули делались, отливались. Начиналась война, можно было часть заказов перебросить каким-нибудь частным подрядчикам, частному бизнесу, платили ему деньги, он там быстренько организовывал у себя в цехах производство, продавал мушкеты, и все было хорошо. Но в 20 веке война уже стала настолько технологичной и технически сложной, что это оказалось, мягко говоря, проблемной схемой. Государство само по себе, как показал опыт Советского Союза, не могло эффективно координировать работу, связанную с обороноспособностью. Советский Союз тратил на оборонные нужды намного больше, чем Соединенные Штаты. И все равно советская военная техника была в значительной степени хуже американской военной техники. С некоторыми исключениями, но в целом она была хуже. Ее технические характеристики были хуже американской техники, что было неоднократно продемонстрировано. Америка пошла по другому пути. Компании изначально стали получать военные заказы на разработку новых образцов вооружений. И вот это было начало военно-промышленного комплекса. То есть, если раньше они получали эти заказы в военное время в основном, то сейчас большинство заказов приходит в мирное время, потому что процесс создания новых образцов оружия или производства уже имеющихся очень долгий, сложный и дорогой. Ну и, кроме всего прочего, главным заказчиком выступает государство.
Но когда возникла в таком случае мысль о том, что этот комплекс, вот эта махина, он может что-то там задумать и как-то стать самостоятельным, и тем более угрожать демократическому процессу?
Вот дальше начинается классическая схема, потому что любой бизнес желает получить от государства побольше заказов, соответственно, денег. Ну и сдать желательно готовый товар, может быть, не столь качественный, как ожидалось, не в том большом количестве, ну, может быть, не с теми характеристиками, как заказывалось, и так далее, и тому подобное. Если вы возьмете историю любого там военного американского самолета за последние полвека, вы будете поражены, что там заказ на разработку нового образца был сделан условно там к 2010 году, первый образец вместо этого полетел там в 2013 году, а производство массовое началось там вместо там 2015 года, оно началось в 2020 году, да и то не теми темпами, как вот изначально рассчитывалось. При этом государство исправно платило деньги. На этом существует бизнес. Государство огромную часть своего бюджета, американское государство, тратит на деньги, которые идут частным бизнесом. Частный бизнес, естественно, как любой другой бизнес, пытается каким-то образом упростить этот процесс и сделать его более выгодным для себя. Что делает в американских условиях два главных инструмента? Это, во-первых, политический лоббизм. Американская оборонка, как и все другие виды бизнеса, там, от фермеров и фармацевтов до производителей конфет, они поддерживают каких-нибудь сенаторов и конгрессменов, финансово в том числе, потому что на территории округа, который представляет этот сенатор и конгрессмен, находится, ну, завод, производящий, условно говоря, ракеты военные. Там работают избиратели-конгрессмены. Вот эта компания, производящая эти ракеты, дает конгрессмену деньги и говорит: вот посодействуй, чтобы государство в следующем финансовом году выделило нам побольше денег. Тогда мы наймем больше рабочих на этот завод, и всем будет хорошо, и тебя выберут на следующий срок. Чистой воды выгода. Ну, это первое. Во-вторых, это, естественно, коррупция. Несмотря на то, что коррупция запрещена во всех нормальных странах, и дача взятки – это уголовное преступление, и все про это знают, тем не менее военно-промышленный комплекс, к сожалению, регулярно ловит на том, что он давал взятки.
То есть он в каком-то смысле стал ассоциироваться с коррупцией?
Частично, да. Более того, он стал ассоциироваться с международной коррупцией. Уже про эту историю забыли, но 50 лет назад был страшный скандал Lockheed. Была компания Lockheed, она уже исчезла, которая производила самолет. Очень достойная была компания. Как выяснилось, она платила огромные взятки, даже не в США, она платила лидерам и, так скажем, политикам, в том числе и членам королевских семей европейских государств. То есть там какие-то страшные миллионы долларов уходили, чтобы эти государства покупали самолеты, которые производила компания Lockheed. Это был страшный скандал. Тут комиссия Сената расследовала. После этого в США появился закон, который официально запретил американским компаниям давать взятки за границей. Многие компании других стран взятки дают, а американские это делать не могут, потому что вот тогда был принят этот закон.
Нет, но взятки, наверное, нигде нельзя давать, как это взятки только за границей.
Не всегда, потому что взятка – это не всегда взятка.
Смотря как назвать ее.
Взятку можно давать и косвенным образом. Ну, можно, например, вот если человек занимает какой-то важный пост, ему можно предложить, что вот когда ты уйдешь с этого важного поста, мы тебя возьмем к себе на работу или пойдешь на работу в нашу дочернюю компанию. Или вот твоей знакомой девушке мы оплатим ее бизнес. Или компания твоего племянника получит от нас хороший заказ. Ну, как все это делается?
Рука руку моет. Но если так просто объяснять, то получается, что американские власти в свое время сами создали этот военно-промышленный комплекс, но его экспансия настолько была велика, что в какой-то момент с ним перестали справляться?
В том-то и дело. В этом не было никакого такого страшного заговора, собственно, военно-промышленного комплекса, но были вот процессы, которые, ну, можно сказать, объективны. Но еще один момент. Америка, как известно, многие предприятия легкой промышленности, не только
легкой промышленности,
они там переехали в Мексику, в Китай, там, во Вьетнам, на Филиппины, где есть дешевая рабочая сила и попроще с природоохранным законодательством и защитой прав трудящихся. В США с этим сложно. Там производить, условно говоря, штаны дешевле, чем в Америке. Поэтому значительное количество обычного производства уехало за пределы США. Но оборонку-то ты не можешь вывести за пределы США. Это вопрос национальной безопасности. Поэтому, как это ни парадоксально, но основу американской современной промышленности, я не скажу, что большинство предприятий, это неправда, но значительную долю промышленных компаний, которые существуют в США, представляют собой именно предприятия военно-промышленного комплекса, которые в большей или меньшей степени составляют промышленную индустриальную мощь современных Соединенных Штатов Америки. Не потому, что они вот так взяли всех, выбросили за пределы страны, а потому что другие сами уехали, ища как бы лучших, более зеленых пастбищ, где можно быстрее зарабатывать деньги. И вот возник такой вот парадокс. Есть огромный такой носорог в комнате, ты его не можешь выгнать, потому что тогда твоя страна останется беззащитной. Носорог создан для того, чтобы ее защищать. Ты не можешь его уменьшить, потому что современная война – это исключительно дорогостоящая технологичная штука. Ты не можешь вообще его так особо и воспитать, потому что носорог – здоровый такой, тупой, иногда агрессивный зверь. И с ним надо как-то уживаться. И вот в этой ситуации оказались Соединенные Штаты, и, соответственно, если вот почитать там левые издания, левые сайты и так далее, то лидер военно-промышленного комплекса просто со страшной силой вот полощет и обвиняет во всех смертных грехах. Чего они в подавляющем большинстве случаев не заслуживают, потому что они действуют так же, как любой бизнес, пытающийся зарабатывать деньги в контракте с государством. Что не мешает этой проблеме, которую впервые сформулировал Дуайт Эйзенхауэр, существовать и что с ней делать, мягко говоря, не вполне понятно. И Америка далеко не единственная страна, которая с этим столкнулась. То есть, если вот мы недавно вспоминали 30-летие распада Советского Союза, вот эти гиганты, монстры советской оборонной промышленности, которые унаследовали все постсоветские государства, было совершенно непонятно, что с ними делать. Еще в советские времена их пытались как-то переводить на выпуск товаров народного потребления. Завод, который производил автоматы, должен был выпускать там какие-нибудь снаповязалки попутно, при разборе которых все равно получался автомат.
Автомат Калашникова.
Да. Мирный советский трактор. Можно вспомнить эти анекдоты. Но та же самая ситуация в Европе, та же самая ситуация в Китае, та же самая ситуация во всех странах, в которых существует предприятие ВПК. В Бразилии, вот если посмотреть на Бразилию, которую часто забывают как крупного производителя вооружений, или посмотреть на Южную Корею, которая тоже крупный производитель вооружений и очень успешный, то там вот ВПК играет примерно ту же самую роль.
А вот когда Эйзенхауэр об этом предупредил, насколько вообще его слова были серьезно восприняты?
Их восприняли достаточно серьезно, потому что он был уважаемый, мудрый президент. Он был далеко не самым удачным президентом, но он был человеком с безупречной репутацией. И, кроме того, он был, еще раз я это повторю, человек, который знал, о чем он говорит. Потому что он много лет занимался военным планированием, стратегическим планированием. Знал, что такое современная война и как важно, чтобы страна была к ней готова. То есть речь идет не о том, чтобы у тебя был миллион солдат. Речь идет о том, что у миллиона солдат должны быть там 2 миллиона пар ботинок, дороги, по которым они могут быстро передвигаться, запасы бензина, запасы патронов и тиры, в которых они могут научиться стрелять. Да, и при этом какие-то современные образцы вооружений, которые сделают их менее подверженным гибели на поле боя.
Я знаю, что некоторые эксперты говорили, что попытки контролировать экспансию военно-промышленного комплекса, они, по сути, провалились, потому что статистика в разные годы, я говорю о последних каких-то годах, десятилетиях последних, показывала, что американцы тратят на обеспечение национальной безопасности больше, чем они тратили во время президентства Эйзенхауэра.
Безусловно. Я насколько могу судить, по социальным сетям даже ходят эти картинки, сравнивающие американского солдата периода войны во Вьетнаме и современного американского солдата, что они на себе носили. Имеется в виду пехотинец. Какой шлем носил пехотинец, какими средствами связи он обладал, из чего он стрелял, какие инструменты висели у него на поясе, какие он носил ботинки, что у него было в рюкзаке. Современный пехотинец несет намного больше всяких электронных и не только электронных устройств на себе, сухой паёк, для того, чтобы произвести современный сухой паёк, нужно тоже строить специальные предприятия, как вы догадываетесь. И, соответственно, ну, за счет этого он намного более летален, то есть он способен убить больше врагов, не пострадав, и способен дольше прожить сам в условиях вот этих нечеловеческих боевых действий. Если бы Соединенные Штаты, вообще страны мира, остановились бы на том, что было там в 60-е, 70-е годы, ВПК бы так, скорее всего, бы и не вырос. Но остановить этот маховик невозможно, потому что если еще во время Второй мировой войны можно было влезть в войну и развернуть производство новых образцов вооружений и за счет напряжения всех сил государства и народа и произвести много-много танков и самолетов, то в нынешних условиях, когда на производство одного самолета уходят иногда годы, потому что он настолько набит там всякой электроникой, что это страшно сказать, требуется огромное количество там запчастей для него, чтобы он долго и успешно летал, и, скорее всего, это не представляется возможным. Государства мира вынуждены вкладывать колоссальные ресурсы в подготовку к будущим войнам, которые, дай бог, никогда не начнутся.
Вот я нашла цитату директора Института исследований войны и мира в Колумбийском университете Ричарда Бетца. Он говорил, что США нуждаются в том, чтобы найти баланс между тотальной неподготовленностью к войне, они были неподготовлены во время начала Второй мировой войны, и подготовленностью чрезмерной, которая наблюдается после окончания холодной войны. А вот кто, кстати, сейчас больше говорит об опасностях бесконтрольного развития ВПК, левые или правые?
По большому счету левые. Правые, если посмотреть на американскую политику, то есть вот оборона считается таким козырным тузом республиканской партии. Мы считаем, что условно республиканцы, они правые, демократы, они левые, хотя все на самом деле намного сложнее. Но условно говоря, вот республиканцы всегда говорят, что вот мы дадим больше денег нашим вооруженным силам и нашим замечательным оборонным производителям, вообще Америка будет спать в полной безопасности, что не всегда правда, как мы знаем, и демократы делают большую ставку иногда на какие-то социальные программы, что, опять же, не всегда, но в значительной степени. Но факт остается фактом, что и при демократах, и при республиканцах военный бюджет, как правило, остается очень большим, он пожирает огромное количество государственных ресурсов, и многим это надоедает. Дональд Трамп стал президентом как раз под лозунгом того, что, ну, ребята, мы не должны вот за счет американских налогоплательщиков тратить эти деньги на оборону для того, чтобы защищать даже не самих себя, а наших союзников по всему миру, тратить на это колоссальные ресурсы. Я напоминаю, он был республиканцем, и эта точка зрения в республиканской партии сейчас достаточно популярна.
Но интересно, что Эйзенхауэр был республиканцем, а сейчас получается, что это повестка левая.
Ну, это так часто и бывает. В этом мире все меняется, как и республиканская и демократическая партия.
На этом мы закончим. Последний подкаст, кстати, в 2021 году. О чем будем рассказывать в следующий раз?
А мы поговорим о заговоре фармы, большой фармы, фармацевтических компаний.
О, это самое интересное. Я думаю, что очень многие верят в этот заговор.
Безусловно.
Вот мы расскажем о всех «за» и «против». Я имею в виду «за» и «против» того, что этот заговор вообще существует.
Мы постараемся.
Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. Вы слушали «Президентские истории». С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Пока.
До свидания.